Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Уже само по себе слово «религия» может многое сказать о мышлении религиозного человека. Корень «лига» неплохо знаком тем, кто когда-либо занимался музыкой. Это означает «связь». В данном случае связь Бога и человека. А возвратная частица «ре» подчеркивает, что эта связь существовала, потом была нарушена, и теперь ее предстоит восстанавливать. И не случайно центральный вопрос любой религии – это вопрос смертности человека, а вернее, вопрос ее преодоления. И также не случайно, например, философ Алексей Лосев говорил, что если человек стремится к самореализации в земной жизни, то религия – это всегда попытка человека самореализоваться в вечности. Как вы, наверное, догадались, тема сегодняшней программы «Зачем человеку религия?». За ответом на этот и другие вопросы обратимся сегодня к духовно опытным пастырям и просто интересным христианским авторам. И начнем с пастыря, для которого вопрос природной религиозности человека – ключевая тема очень многих публичных выступлений. Протопресвитер Александр Шмеман. Изначальной предпосылкой многих его рассуждений становится то, что человек религиозен по природе. Религиозная потребность, то есть потребность ответить себе на вопрос о смерти, свойственна всем без исключения. Просто люди нерелигиозные удовлетворяются своего рода базаровским ответом, что после смерти не будет ничего и из меня, цитирую, вырастет лопух. А люди религиозные ищут смысл смерти и доверяются внутреннему предчувствию, что смертью все не кончится, что было бы странно рождаться, расти, развиваться, совершенствоваться, творить, любить и так далее, чтобы прожить всего каких-то 80 лет, а потом уйти в небытие. А мир, как существовал миллионы лет без меня, так и останется на миллионы лет после, и ничего страшного не случится. А мои 80 лет на этой шкале времени останутся просто мгновением. Такое духовное беспокойство требует ответа на вопрос о смысле смерти, а значит, и напрямую касается вопроса о смысле жизни. С этой мысли начинает свое размышление отец Александр Шмеман. Послушаем архивную запись его беседы на Радио Свобода.
О чем бы люди ни спорили, по существу, конечно, серьезно, они в конце концов ищут ответа на вопрос, в чем смысл жизни, для чего мы живем. Вопрос этот и составляет в последнем итоге тему культуры, то есть совокупности исканий, творчества, рефлексии человечества на самого себя, в отличие от обывательской жизни, состоящей главным образом в поисках своеобразного забвения. Действительно, хотим ли мы этого или не хотим, но центральным фактом человеческого сознания, опыта и подсознания является знание человека о своей смертности. Я умру. По существу, это единственное безошибочное утверждение, какое я могу произнести. Все остальное, включая то, что произойдет со мною через 5 минут, покрыто мраком неизвестности. Но вот этот основной факт неизбежного конца ясен и очевиден. Поэтому есть, конечно, доля правды в утверждениях, например, антирелигиозной пропаганды, что религия питается страхом смерти, невыносимостью для человека этого непонятного, но неизбежного конца. Только к этому нужно прибавить, что не одна религия, а в каком-то смысле вся культура, все создания ценностей тоже питаются этим же самым сознанием и знанием о смерти. Можно сказать, что детство человека кончается в тот момент, когда он осознает свою смертность. Ребенок этого не знает и не осознает, и отсюда для него возможность полного, беспримесного счастья. Счастья, не знающего о своей мимолетности. Взрослый же человек, и это относится ко всем эпохам, ко всем культурам, сознательно или подсознательно, но определяется сознанием своей смертности. Для него вопрос, что значит эта жизнь, которая кончится, приобретает решающее значение. И на последней глубине все то, что он делает, является попыткой так или иначе, но преодолеть бессмысленность, ужас, неизбежность этой обреченности. Как сказал Пушкин, «Нет, весь я не умру». Так по-другому, но хочет сказать и каждый человек. И потому всякое изучение человека, человеческого общества, человеческой культуры, которое не принимает во внимание этой, можно сказать, трагической глубины, трагического измерения культуры, исканий, творчества, всякое такое изучение неполно, половинчато и в конечном счете ложно. Ибо, повторяю, совсем не только одна религия говорит о смерти, пытается ее объяснить и с нею примирить человека. То же самое делает, например, и любая так называемая идеология. Ибо, поскольку смысл и назначение идеологии раскрывать человеку цель его жизни и деятельности, она тоже ищет прежде всего того, чтобы человек примирился со своей смертной судьбой и нашел оправдание своего кратковременного существования. Нам говорят, например, что вред религии в том, что, перенося центр тяжести виной за гробный мир, она отрывает человека от заботы об этом мире, делает его равнодушным к этой жизни. Но ведь совершенно то же самое можно сказать, например, и о марксистской идеологии, которая цель человеческой жизни полагает в усилиях, направленных на идеальное общество будущего. Ведь это идеальное будущее тоже своего рода другой и даже загробный мир, поскольку те, кто его строит и ради него умирают сейчас, сами-то его не знают и в нем не участвуют. Если религия во имя будущего призывает отказаться от многого в настоящем, то этого же требует и всякая идеология, направленная на какие-то идеальные ценности в будущем. Французский неверующий писатель Марсель Пруст буквально довел себя до смерти теми нечеловеческими усилиями, которые он делал, чтобы закончить свой знаменитый роман «В поисках потерянного времени». И для него этот роман означал преодоление своей смерти, то есть бессмертие в творчестве. Поэтому спор, вечный спор, идет не о загробном мире, не о том, есть ли он или нету его, а о том, в чем человек видит свое последнее назначение, и еще проще, как преодолевает он бессмыслицу смерти. Спор идет о реальности, о действенности того идеала, которым он живет, и для которого он готов отдать свою жизнь. Ибо то, ради чего человек готов даже отдать жизнь, и есть то, что для него преодолевает бессмыслицу смерти. А это значит, что человек религиозен по существу. И если он отказывается от религии трансцендентного, то есть надмирного Бога, то он необходимо принимает религию имманентного Бога, имя которому может быть социализм, история, культура, все что угодно. И тут и там мы имеем проекцию человеческой жизни в какой-то идеал, в идеальное будущее, опытом, ежедневностью нам не данное. И тут и там, иными словами, мы имеем веру. И только она, только вера, каков бы ни был ее объект, по слову Евангелия, двигает горами. Давно пора понять, что материализм, например, это тоже вера. Ибо сказать «материализм построит идеальное общество» – это значит высказать априорное религиозное суждение. Объекты веры могут быть разными, но вера, как движение человеческого сознания, та же самая. Поэтому в мире идет спор не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто ни во что не верит, те, просто оппортунисты, ловкачи и обыватели, в конечном итоге выпадающие из сферы человеческой нравственности. Особенность нашей эпохи не в том, что она менее религиозна, чем другие, ибо это неправда, а в том, что она, в отличие от других религиозных эпох, лишена единого объекта веры, одной системы религиозных ценностей, которые были бы безоговорочно приняты всеми. Наша эпоха, как это ни звучит странно, это эпоха новой религиозной войны, ибо в ней сталкиваются разные религиозные идеалы, разные понимания смысла человеческой жизни. Прежние религиозные войны решались огнем и мечом, и мы знаем, что это решение провалилось. В наше время, во всяком случае, оно невозможно. Ибо если что-нибудь можно считать доказанным, так это как раз полную невозможность истребить или замолчать идеи. Превосходство идеи над силой есть, собственно говоря, потрясающее открытие нового времени. Поэтому, если сталкиваются на последней глубине разные теории о смысле и цели человеческой жизни, подлинный и свободный спор между ними все равно окажется единственным полем сражения, и победит в этом сражении тот ответ, который сумеет обнять собой всю бесконечную глубину человеческого искания, человеческой жажды. Так именно по Евангелию. «Ищите и обрящите, стучите, и вам отворят».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. А вот еще один пастырь русского зарубежья, архиепископ Иоанн Шаховской, наследник древнего княжеского рода. В его книге «Беседа с русским народом» есть глава, само название которой строго отвечает нашей сегодняшней теме. Глава называется «Сущность религии». И владыка Иоанн как раз начинает свои размышления с указания на перевод слова «религия» как «связь» и придает этой мысли дополнительные измерения. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Беседы с русским народом» архиепископа Иоанна Шаховского.
Слово «религия» означает «связь». Религия – связь с высшей жизнью, с Богом. Кто хочет свою жизнь возвышать, улучшать, связывает ее с тем, что лучше ее, крепче ее. А лучше человеческой жизни – божественная жизнь. И с этой божественной жизнью связывает себя человек различными путями – и разумом, размышлением, и сердцем, любовью, и волей, и творением добра. Это и есть религия. Чем выше религия, тем совершеннее содержание жизни и глубже ее познавание. Есть различные ступени в религиозном познании. Верить в ложные и злые идеи все равно, что кланяться идолам, зверям, камням, они не возвышают, а принижают человеческий дух. Почитать богами существа нравственно слабые, исполненные страстей, как, например, греческие боги Олимпа, и к тому же существа в реальности несуществующие, это значит, безусловно, препятствовать возможности нравственного усовершенствования. Почитать же Бога живого в духе и истине, видеть свет Божий в разуме Евангелия, в лике Христовом, это значит правильно понимать путь к Богу, как радость бесконечного возвышения, уточнения, умудрения и воскресения. Это путь расцвета человеческой личности. Евангелие Иисуса Христа, Спасителя мира, Его разум, любовь и правда – есть реальная сила жизни, открывающая истинное человечество. Здесь начало и конец религии, высшие связи человека и человечества со своим Творцом и Отцом Небесным. Не понимая этой самой простой истины, а иногда и просто не желая ее понять и принять, люди воинственно-атеистически хотели бы уничтожить всякую веру и прежде всего веру во Христа. На самом же деле истинная религия, подчеркиваем, истинная, а не ложная, обостряет, укрепляет и оздоравливает самый здравый смысл в людях. Наибольший пророк антихристианства нашей эпохи, немецкий философ Фридрих Ницше, теряет рассудок и делается душевно больным. Его верные и фанатичные последователи Гитлер, Альфред Розенберг, Людендорф и другие, мнившие себя титанами, сверхчеловеками и замышлявшими изгладить имя Христа во всем мире, делаются душевно больными маньяками и губят не только себя самих, но еще увлекают погибель и свой народ. «Ты победил меня, галилеянин!» Обращаясь душой ко Христу, воскликнул злейший враг христианства император Юлиан, тяжело раненый во время битвы с персами. Все зло мира от материализма и эгоизма, где бы ни проявлялась эта духовная смерть. Прочные подлинные ценности созидались лишь силой Божией через людей. И лучшие люди человеческой истории это знали и в это верили. Возьмем яркий пример героя русской и европейской истории, столь прославленного Александра Васильевича Суворова. Суворов глубоко верил в Бога, любил Сына Божия Иисуса Христа, был верным сыном Русской Православной Церкви. Вот, например, как вспоминает о своих встречах с Суворовым шведский генерал Густав Армфельд. «Суворов пригласил меня обедать в 8:00 утра. Я пришел и застал его при богослужении. Он читал большую книгу, бросался на землю, то есть клал земные поклоны, а потом пошел, взял музыкальные ноты, по которым он долго напевал в полголоса, рассматривая, прежде чем отдать их мальчикам, состоящим в полках певчими и певчим хора. Церковь была совершенно устроена. Меня уверяли, что там всего доставало, и что все возилось на 6 лошадях. Это единственный личный обоз князя генералиссимуса. Потом мы сходили с лестницы через двор и вошли в лачушку, где была жара невыносимая. Совсем маленькая комната с кроватью, столом и 4 стульями составляла спальный и рабочий кабинет Суворова. Другая, также совсем маленькая, была его столовая и зала. Мы сели за стол, я рядом с ним, и трапеза состояла из самой невкусной русской постной пищи. Все тут характерно для Суворова, любившего церковь. Интересно еще и следующее место из воспоминаний Армфельда. 3-го дня мы обедали у старика, то есть у Суворова. Между многими странностями, которые он говорил, было, однако же, и много удивительных слов и выражений. Когда мы встали из-за стола, он сказал: «Господа, ни английские деньги, ни русские штыки, ни австрийская кавалерия и тактика, ни Суворов водворят порядок и одержат победы с желанными последствиями, а справедливость, бескорыстие, которое внесут в политику, прямота, благородство и порядочность, привлекающие сердца, вот чем можно достигнуть всего». Разве нельзя эти слова Суворова повторить в наши дни? Вера в Бога не только не расслабляла Суворова, но она-то и давала ему силы быть бесстрашным и нравственным человеком, воином-христианином Суворовым.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Беседы с русским народом» архиепископа Иоанна Шаховского, глава «Сущность религии». Много раз я сталкивался с необычной реакцией на любой разговор о религии, будь то лекция религиоведа, будь то публикация на церковную тему в журнале или что-то еще. Собеседнику было не всегда просто понять, как вообще можно сказать что-то конкретное в такой области, как религия. Причем сомнение исходило не от воинствующего атеиста, а скорее наоборот, от интересующегося скептика. С одной стороны, говорил такой скептик, Бог принципиально больше человека, и познать Бога — это то, что принципиально превышает меру человеческих возможностей. Сами же христиане утверждают, что Бог до конца непостижим. С другой стороны, вы, христиане, говорит скептик, рассуждаете о Боге так конкретно и убежденно, как говорили бы о своем знакомом, то есть о личности, с которым у вас какие-то взаимные отношения и общение. Что делать с этим противоречием? К такому интересующемуся скептику по-своему обращается британский писатель Клайв Стейплз-Льюис в своей книге «Чудо». Давайте послушаем ее фрагмент.
Все согласятся, что на свете есть конкретные определенные вещи. Скажем, фламинго, генералы, влюбленные, ананасы, хлеб, кометы или кенгуру. Как бы они сюда ни попали, теперь они есть, ибо это не идеи, не образы, не принципы, а совершенно конкретные предметы, лица, факты. Можно даже сказать, что их существование непрозрачно. В них во всех есть что-то, чего нам не понять. Пока они иллюстрируют принципы, законы, идеи, наш ум их переваривает. Но ведь они не картинки. В каждом из них есть эта грубая, непрозрачная конкретность, которую не учитывают ни законы природы, ни законы мысли. Всякий закон можно свести к «если А, то Б». И в законах перед нами предстает мир этих «если и то», а не наш настоящий мир. Из законов мы узнаем лишь связи. Но ведь что-то должно в эти связи вступать, какие-то плотные реальности должны вставляться в выемки узора. Если мир создан Богом, то именно Он, Бог, источник этих вещей. Но если Бог – последний источник всего конкретного, Он и Сам конкретен и неповторим в самой высшей степени. Отвлеченному никогда не передать конкретного. Бухгалтерия не создаст монеты, ритм не напишет поэмы. Нужны реальные деньги, вложенные людьми, и реальные слова, вложенные поэтом, чтобы появилась прибыль и возникли стихи. Источник бытия не принцип и не умозрение, не идеал и не ценность, а поразительно невероятно конкретный факт. Быть может, ни один разумный человек не станет так многословно доказывать, что Бог конкретен и индивидуален. Однако не все разумные люди, тем более не все религиозные люди, четко осознают, как Он индивидуален и конкретен. Профессор Уайтхед сказал, что мы сплошь и рядом метафизически льстим Богу. Например, мы говорим, что Бог бесконечен. Это верно, ибо его мудрость и власть охватывают не кое-что, а совершенно все. Но если слово «бесконечный» порождает в нас представление о чем-то расплывчатом и бесформенном, лучше нам его забыть. Лучше дерзко сказать, что Бог – вполне конкретная штука. Когда-то Он и был единственно конкретным, но Он – Творец, и Он создал все остальное. Он не это остальное, Он не всеобщее бытие, Он бытие абсолютное, вернее, Он и есть абсолютное бытие, в том смысле, что лишь Он один, как говорится, в своем праве. Но Он далеко не все на свете. В этом смысле Он вполне определенен. Так Он праведен, а не вне морален, деятелен, а не инертен. Ветхий Завет удивительно точно сохраняет это равновесие. Один раз Бог говорит «Я есмь сущий», провозглашая тайну своего бытия. Но бесчисленное число раз Он говорит «Я Господь», то есть «Я именно такой, а не иной». И люди должны были познать Господа, то есть открыть и разумом, и чувством Его определенные свойства. Сейчас я пытаюсь выправить одно из самых достойных и честных заблуждений. Я так почитаю его, что мне самому было очень неприятно писать «Бог – конкретная штука». Чтобы выправить этот перекос, напомню, что все от атомов до архангелов просто не существует по сравнению с Божьим бытием. Ведь начало их не в них, а в Боге. Его же начало в нем самом. Бог – центр всех даров и существований. Он просто есть. Он – источник реальности. Однако слова наши не бессмысленны. Мы не умолили бесконечного различия между Ним и всем прочим. Напротив, мы признали в Нем положительное совершенство, смазанное пантеизмом – совершенство Творца. Бог так переполнен бытием, что оно, переливаясь через край, дает бытие вещам, и потому неверно считать, что Он просто все на свете. Конечно, не было времени, когда ничего не было. Тогда бы и сейчас не было ничего. Но «быть» — понятие положительное. То, что всегда было, Бог, всегда обладало и своими положительными свойствами. Всю вечность одни утверждения о нем верны, другие нет. Более того, из самого факта нашего существования и существования природы мы более или менее можем вывести, что верно, а что нет. Мы знаем, что Бог создает, действует, изобретает. Хотя бы поэтому нет причин заранее решать, что Он не творит чудес. Почему же мистики так говорят о нем, и почему столько народу так охотно принимает на веру, что каким бы Бог ни был, он не похож на живого, любящего, властного Бога Библии? Мне кажется, вот почему. Представим себе мистически одаренную устрицу, которой приоткрылась в экстазе, что такое человек. Повествуя об этом ученикам, она неизбежно употребит немало отрицаний. Она скажет, что у человека нет раковины, что он не прилеплен к скале и не окружен водой. Ученики, кое-что видевшие и сами, поймут ее. Но тут явятся устрицы-ученые, которые пишут книги и читают доклады, а видений не видят. Из слов устриц-пророчиц они сделают вывод, что кроме отрицаний им сказать нечего, и смело решат, что человек – некий студень, у него нет раковины. Нигде не обитающий, не прилеплен к скале и ничем не питающийся, ведь пищу приносит вода. Человека они уважают, повинуясь традиции, и потому выводят, что студень и есть высший вид бытия, а учения, приписывающие людям облик, структуру или образ жизни, грубы и первобытны. Мы примерно в таком же положении, как ученые-устрицы. Великие пророки и святые чувствовали весьма позитивного и конкретного Бога. Коснувшись края его одежд, они узнавали, что он – полнота жизни, силы и радости. И только потому говорили, что он не вмещается в рамки, которые мы зовем личностью, страстью, изменениями, материальностью и тому подобное. Но когда мы пытаемся построить просвещенную религию, мы берем отрицание – бесконечный, бесстрастный, неизменный, нематериальный и так далее, не подкрепляя их никакой позитивной интуицией. Мы совлекаем с Бога одно за другим человеческие свойства, но совлекать их можно лишь для того, чтобы заменить свойствами божественными. К несчастью, заменить их нам нечем. Пройдя через роковые образы бесконечного океана, пустых небес и белого свечения, мы приходим к нулю и поклоняемся пустоте. Дело в том, что разум сам по себе ничем здесь не поможет. Вот почему философски безупречно христианское утверждение, что правоверен лишь тот, кто выполняет волю Отца. Воображение помогает чуть-чуть больше, чем разум, но лишь нравственность, а тем более благочестие, дают нам возможность коснуться той конкретности, которая заполнит пустоту. Секунда самого слабого раскаяния или бледной благодарности выводит нас хотя бы ненамного из бездны умозрения. Сам разум учит нас не полагаться здесь на разум. Он знает, что для работы необходим материал. Когда вы уразумели, что путем размышления вам не выяснить, забралась ли кошка в шкаф, разум шепчет: «Пойди и взгляни, тут нужен не я, а чувство». Так и здесь. Разуму не раздобыть материала для своей работы. Он сам скажет вам: «Да вы лучше попробуйте». Зато ему нетрудно догадаться, что даже негативное знание, столь любезное ученым-устрицам, лишь след на песке, оставленный Господней волной.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Чудо». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».